Личность. Талантливый человек, талантлив во всем. Сад зеленый выступил над рекою Камой. «Гляньте, город Чистополь», — нам сказала мама. Я не знал тогда еще, что велением судеб для меня пристанищем пристань это будет. Рифкат Гордиев. Город Чистополь мне дорог не только потому, что он привольно раскинулся на левом берегу Камы, оспаривающей своим полноводьем величие с русской красавицей Волгой, и не только тем, что свято хранит память о тех, кто своей всенародно признанной значимостью прославлял его достоинство. И даже не только за то, что самая большая его ценность – гостеприимное население. Но и за то, что с ним связаны судьбы трех моих самых близких друзей и одноклассников – Рифката Гордиева, Николая Базарова, Николая Веретенникова и нашего обожаемого учителя и наставника Александра Семеновича Григорьева. Оба Николая – уроженцы Чистопольского района, и Чистополь – их родной город с самого рождения. Давно родным он стал и для Рифката, и Александра Семеновича. Александр Семенович, родившийся в самобытном городе Мензелинске, что находится в прекрасном уголке нашей республики, в устье реки Мензеля, по воле судьбы 35 лет тому назад, оказавшийся в Чистополе, основательно обосновался в нем, прославляя его трудовыми и общественными делами. Чуть позже своего учителя прибыл туда уроженец Муслюмовского района Рифкат, прочно пустив корни на благодатной земле полюбившегося ему города, воспевая его красоту и свою к нему любовь в замечательных стихах. А впервые с каждым из них я встретился в специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей в рабочем поселке Лаишево, уютно пристроившимся на вздыбившемся неописуемой красотой белоскальном правом берегу Камы. Первым, с кем я встретился в школе, был Александр Семенович, работавший уже тогда учителем физкультуры. Случилось это в 1968 году, когда я был принят туда учеником 5 класса. Год спустя в наш класс был зачислен Рифкат. Спустя 2 года после него в нашем классе появился Николай Веретенников, а еще через 2 – Николай Базаров. 2 года пролетели как один миг, и вот мы, уже повзрослевшие, готовились к выпускным экзаменам и к вхождению в самостоятельную жизнь. Случилось так, что в школу мы покинули вместе с нашим учителем в один и тот же 1975 год. Оба Николая и Александр Семенович устроились на работу на Елабужское учебно-производственное предприятие ВОЗ. Мы же с Рифкатом и еще с одним нашим одноклассником Володей Казаковым готовились к поступлению на физико-математический факультет Казанского государственного педагогического института. Наши старания были не напрасными. Сдав успешно вступительные экзамены и набрав нужное количество конкурсных баллов, мы были зачислены студентами избранного вуза. Увлеченные учебой и кипучей студенческой жизнью, мы в течение 4 лет практически не имели возможности часто встречаться с Николаем и Александром Семеновичем. Ну, а с Рифкатом это незабываемое время прожили так, как поется в известной песне «И хлеба горбушку, и ту пополам». Да и после окончания «Альма-Матер» наши жизненные трудовые пути постоянно пересекались. Сразу после получения дипломов учителей математики и физики мы некоторое время вместе трудились в республиканской вечерне-сменной очно-заочной школе для слепых и слабовидящих. А 25 лет назад наши пути пересеклись на поприще Трудового фронта Всероссийского общества слепых. Наверное, поэтому у меня появилось желание рассказать о Рифкате, о том, как мы познакомились, как 10 незабываемых лет учились в школе и институте, как вместе трудились, о том, как он формировался в неординарную, всесторонне развитую личность. При этом все его многочисленные звания и регалии не мешали ему оставаться доступным и отзывчивым на любую, пусть даже самую незначительную просьбу, вне зависимости от статуса и должности просителя. Подкупающая добродушие и простота в общении вызывали к нему безграничное доверие. В сентябре 1969 года в нашем шестом классе объявился новичок. Я об этой новости узнал от одноклассника Фарида Сафина, разыскавшего меня в спортивном зале. Я тут же оставил канат, который безуспешно пытался покорить без помощи ног, и в спринтерском рывке помчался, чтобы убедиться в этой радостной новости. Влетев в класс, я увидел в окружении сверстников невысокого, плотно сбитого, чуть скованного в движениях крепыша. Несмотря на его рост и возраст, чувствовалось, что на земле он уже стоит уверенно и твердо. Довольно приличный акцент не мешал ему правильно и грамотно формулировать и излагать ответы на наши многочисленные вопросы. Чуть прищурив слабовидящие глаза, он с интересом рассматривал нас, тех, с кем после домашнего уюта последующие 6 лет придется жить и учиться. Искренняя доброжелательность, открытость, уважительное отношение к окружающим ощущались во всем. Во взгляде, открытой улыбке, разговоре и даже в движениях рук. Без всяких проблем легко и быстро Рифкат влился в наш дружный коллектив шестиклассников. Наш класс считался смешанным, но не только по половому признаку. Девчонки учились вместе с нами, а по совместному обучению слепых и слабовидящих детей. Вопреки мнению, что смешанные классы обречены на постоянные конфликты между видящими и невидящими учащимися, наш был очень дружный. Разумеется, в зависимости от остроты зрения, интересы и увлечения наши отличались. Футбол, волейбол, настольный теннис, в то время еще не адаптированные для незрячих, были им недоступны. Мы же, слабовидящие, с большим удовольствием гоняли мячи по соответствующим им полевым полям. Вместе с тем мы были не прочь сразиться с нашими незрячими одноклассниками, к коим относился и Рифкат, на доступных для них черно-белых шашечных и шахматных полях или забить партию-другую в домино. Подвижных игр плохо видящие дети также не чуждались. С удовольствием и азартом играли все вместе в собственно изобретенную игру, чем-то удаленно напоминающую современный голбол. У нашего голбола не было ни ворот, ни сетки, натянутой посередине поля, а был школьный спортзал. Его короткие противоположные стены были воротами, вдоль которых цепочкой размещалась команда спортсменов. Ее состав зависел от количества игроков. Главное, чтобы они были равны числу участников и числу слабовидящих в каждой. Представитель одной команды как можно сильнее бросал по полю мяч, вторая защищалась, не давая ему преодолеть заслон и удариться о стену, что считалось голом. Потом метала мяч вторая команда, а противоположная защищалась. Победитель выявлялся по большему количеству забитых голов за промежуток времени. Современных легких с колокольчиком внутри мячей у нас не было. Их замещал обычный 3-килограммовый набивной. Играли азартно, и никто не задумывался, кто больше принесет пользы, слепые или слабовидящие. Побеждал командный дух, чувство локтя товарища, неудержимое стремление к победе. И Рифкат всем обозначенным критериям соответствовал наилучшим образом. Успешные выступления классной команды в общешкольных веселых стартах, победы на смотрах военно-строевой песни, а участие Рифката в них было непременным, укрепляли сплоченность, дружбу, взаимопомощь и взаимовыручку нашего классного коллектива, тем самым напрочь опровергая мнение противников смешанного обучения детей с проблемами зрения. Правда, была у Ревката одна слабинка в занятии спортом. Его тело не обладало гибкостью. И что бы он ни делал, как ни старался, но с природой не поспоришь. Не возразишь и строгому учителю физкультуры. Итоговая оценка «хорошо» за недостаточно чисто выполненное акробатическое упражнение «мостик» оказалась единственной на фоне всех других отличных оценок, безжалостно разрушив надежду Ревката на звание школьного золотого медалиста. Но это было спустя 6 лет, а тогда, как и любой новичок, окруженный вниманием сверстников и заботой воспитателей, он быстро познавал премудрости нашей интернатской жизни. За короткое время изучил систему Луи Брайля, давшую миллионам слепых людей нашей планеты возможность беспрепятственно получать качественное образование, позволившее им увидеть окружающий мир во всех его красках через непревзойденное творение ума человечества – печатную книгу. В школе была библиотека с приличным фондом брайлевской литературы. И неудивительно, что Ревкат стал одним из активнейших ее читателей, уделяя любимому делу все свободное время. Читал, как и многие из нас, и после отбоя, пряча книгу от дежурного воспитателя под одеялом, уютно расположив ее на животе, чтобы в конце концов покориться сладкому сну с остановившими на недочитанной странице руками. Было видно, что его детское увлечение чтением было обусловлено вполне взрослым отношением и любовью к процессу обучения и получения новых знаний. На всех, без исключения уроках, вне зависимости от изучения предмета или новой темы, он превращался в само внимание, прочно впитывая каждое новое слово, мысль, постулат. Такая любовь к учебе и увлечение чтением относительно легко помогли ему преодолеть те невидимые многочисленные барьеры, образовавшиеся при переходе из сельской по соседству с родительским домом татароязычной школы в русскоязычную интернатского типа. Также стало причиной того, что уже к окончанию первого года обучения он выделялся среди одноклассников более глубокими знаниями, особенно по естественным предметам. А буквально еще через год он стал беспрекословным лидером нашего класса уже абсолютно по всем предметам. Как говорится, недостаточную природную гибкость тела с лихвой компенсировал остротой и гибкостью ума. Быстро пролетели 6 лет учебы в Лаишевской школе. Перенасыщенная многообразием интересных дел и мероприятий интернатская жизнь, захватившая нас без остатка. Хорошо помню незабываемые торжественные моменты нашего вступления в члены ВЛКСМ и Всероссийское общество слепых. С какой бережностью он принимал неброские книжечки о принадлежности к таким значимым в его жизни организациям. С какой ответственностью относился к выполнению общественных поручений. Веселые старты, где вполне серьезно велась бескомпромиссная борьба каждого участника команды, отвоевывая у соперника секунду за секундой, сантиметр за сантиметром, внося свою долю на алтарь общей победы. Смотры военно-строевой песни, когда гармония маршевой музыки, рубящего шага и четкой отмашки рук молодых бойцов сливались в единство торжества духа. Проводы русской зимы, сжиганием соломенного чучела масленицы. Незабываемые дни пионерии с общешкольным выездом на природу для проведения легкоатлетической спартакиады и вечерним костром, право зажигать который имел только лучший ученик школы. Новогодние праздники с красочными бал-маскарадами. Так гигантским калейдоскопом вращалась наша веселая, беззаботная интернатская жизнь, круг за кругом, стремительно приближая нас к финишной прямой выпускного класса. Но вот уже позади школьные экзамены. Мы в торжественной обстановке получаем из рук директора итоговые документы, свидетельствующие не только о наших успехах, но и о педагогических достижениях коллектива учителей и воспитателей. Видит Бог, им есть чем гордиться. Что делать? Куда идти? После окончания школы для Рифката таких вопросов не существовало. Все давно решено. Только поступать в педагогический вуз на физмат. Его такая непоколебимая уверенность в достижении поставленной цели и упрямая настойчивость в ее реализации окончательно разрушили мои сомнения в выборе. Тем более отличные оценки в аттестате по естественным дисциплинам также представляли мне определенные шансы поступления на физмат КГПИ. Впервые в истории нашей школы одновременно три ее выпускника. До меня такое же решение принял наш одноклассник Володя Казаков. Подали документы в приемную комиссию Казанского пединститута. И вот мы сидим в просторном зале для одновременной сдачи письменного экзамена наибольшим количеством абитуриентов. Перед нами шесть заданий, от выполнения которых зависит быть или не быть нам студентами. Быстро определяюсь с их степенью сложности. Приступаю к решению самых простых, как это рекомендовал нам школьный учитель математики. Без труда справляюсь с двумя. Третьему уделяю непростительно много времени, и стопроцентной уверенности в правильности решения нет. Приступаю к следующему. Кручу по-всякому, ничего утешительного. Оставляю. Перехожу к пятому. Волнение начинает зашкаливать. Это не самый лучший помощник при сдаче экзаменов. Смотрю на Рифката. Чувствую, что у него тоже проблемы. Находится в напряженном состоянии. Но думаю, если и у него не все в порядке, тогда дела наши совсем плохи. Время заканчивается, сдаем работы в угнетенном состоянии, покидаем институт, настраивая себя на самый худший исход. К счастью, опасения на наихудший исход не оправдались. Но удовлетворительная оценка тоже не очень-то утешает. Чтобы набрать проходной балл, необходимо в оставшихся трех экзаменах набрать 15 баллов. Мы понимали, что такая возможность имеется только у Рифката. Прогуливаемся по просторным коридорам институтского здания, размышляем, стоит ли ввязываться в дальнейшую борьбу или забрать документы сейчас. И тут к нам подходит молодой симпатичный мужчина и спрашивает: «Ребята, вы что разгуливаете? Плохо сдали экзамен? Хотим документы забрать». «Как забрать? Что придумали? Марш сейчас же готовится к следующим экзаменам!» Нетерпящим возражения тоном заявляет он. Тогда мы послушались, не зная даже, кто с нами разговаривал. Следующие экзамены мы сдали хорошо. Рифкат набрал 100% от возможных оставшихся баллов. Мы же с Володей на один балл меньше. Как впоследствии выяснилось, тогда нас отправил готовиться заместитель декана нашего факультета Мансур Зиединович. Ответ на вопрос, почему мы так плохо сдали первый экзамен, получили также от него. Оказалось, дело было совсем не в наших слабых знаниях, а в сложности экзаменационной работы, которая даже для многих выпускников специальных математических школ была не по зубам. Надо сказать, что Мансур Зиединович на протяжении всех лет учебы всячески нас поддерживал и помогал решать наши проблемы. И вот спустя 45 лет, навещая Богородицкий монастырь, преобразившийся после реставрации, чтобы пообщаться со святыней города, иконой Казанской Божией Матери, прибывшей в столицу нашей республики из далекого Ватикана, в канун празднования тысячелетия со дня его создания, чтобы перед ее образом попросить прощения за вольные и невольные мои прегрешения, я с легкой грустью вспоминаю о том далеком беззаботном времени, когда мы, первокурсники, жили в этом монастыре, приспособленном под общежитие студентов. Крутые ступени как прямых, так и винтовых многоэтажных лестниц, затейливые переходы, бесконечные лабиринты многочисленных коридоров, безусловно, были сплошным препятствием для инвалидов. Но только не для нас, выпускников Лаишевской школы-интерната. На протяжении всех лет учебы педагогический коллектив настойчиво днем за днем, год за годом, не только вбивал в нас прочные знания, умения и навыки, но и учил преодолению всевозможных трудностей и бытовых неудобств, сопутствующих каждому выпускнику спецшколы при вступлении в самостоятельную жизнь. Поэтому мы достаточно быстро разобрались в многообразии острых углов и непредсказуемости потаенных закоулков, нередко в полной мере ощущая их коварство на различных частях тела. Единственная небольшая трехместная комната общежития с помощью Мансура Зиединовича была выделена нам. Хоть она и находилась в противоположной стороне от места общего пользования, нас это не пугало. Отдельное проживание, а не в общей комнате на 15 койко-мест, с лихвой перевешивало все другие неудобства. Ровно год мы благополучно прожили в этом общежитии, надежно охраняемое от житейских проблем и бытовых неудобств, мощью монастырских стен и всемогуществом Всевышнего. А уже в начале следующего учебного года мы обживали трехместную комнату нового со всеми удобствами общежития, взметнувшегося белым парусом над улицей Пушкина, напротив любимого всеми студентами Ленинского садика. Весело, но быстро пролетают студенческие годы. Наши не были исключением. Но в карусельном мелькании застольных вечеринок, шумных дискотек, романтических пикников, веселых капустников мы не забывали, что в первую очередь нашим предназначением оставалось повышение своего образовательного уровня. Свято соблюдали студенческую традицию зачетной книжки. Первую половину обучения студент работает на нее, вторую – она на студента. Ангелами мы не были. Могли иногда компенсировать потерянные ночные часы сна по причине затянувшейся веселой пирушки такими сладкими утренними за счет первых лекционных занятий. А то и пропустить одну-другую пару, чтобы насладиться просмотром нового фильма или посетить городской пляж. И все же злостными нарушителями учебной дисциплины мы не были. Надо признаться, во многом благодаря Ревкату. Сдерживало нас от этого, в первую очередь, его ответственное отношение к учебе и беспрекословная подчиненность известной пословице «Время – делу, потехи – час». Безусловно, наши интересы институтской жизни не ограничивались дискотеками и вечеринками. Мы с удовольствием посещали театры и кинотеатры, концерты популярной музыки, современных исполнителей эстрадной и бардовской песни. Находили время и для чтения книг. Кроме необходимой специальной литературы, много читали художественной, отдавая предпочтение советской и зарубежной классике. С грустной улыбкой вспоминаю те давние ночи запойного общения с миром очередной прекрасной книги. Дарил нам этот мир своим восхитительным по качеству и скорости чтением наш школьный друг, студент-филолог Казанского государственного университета Володя Савенков. Удивляюсь, откуда только он брал силы для ночных утомительных марафонов по рельефным страницам Брайлевской книги. С мальчишеской бесшабашностью тратили деньги и драгоценное студенческое время, простаивая бесконечные очереди, чтобы в толчее жаждущих заполучить очередной заветный диск популярной музыки и присовокупить его к списку своих виниловых собратьев. Не пожалели денег и на современную радиолу, чтоб на досуге после трудового дня, учебы и многочисленных житейских дел, сменяя пластинку за пластинкой, наслаждаться гармонией их содержания, облагороженного великолепием качественного звучания колонок. То есть, как могли, повышали не только образовательный уровень, но и уровень всестороннего своего развития. Во всем Ревка также был, если не главным инициатором, то обязательно поддерживающей стороной. Эти 4 незабываемых года нашей студенческой жизни в какой-то степени можно было сравнить с жизнью группы космонавтов, оказавшихся в длительном полете на космической станции. Вот только в отличие от нас, для избежания ненужных внутренних конфликтов, их комплектуют с учетом психологической совместимости и устойчивости. Была ли у нас такая совместимость, никто не определял. Но за 4 года нашего ежедневного совместного сосуществования между нами не произошло ни одного даже незначительного конфликта. Видно, неудержимое желание получить высшее образование и здоровые ВОСовские принципы, самоуважение, взаимная поддержка, взаимопомощь были основой прочности нашего маленького коллектива. Вместе с тем, поспорить между собой мы были не прочь. Иногда эти споры были азартными и шумными, когда каждый из нас, не слушая других, одновременно в эмоциональном запале убеждал оппонента в своей правоте. А когда атмосфера накалялась до предела, готовая вспыхнуть пламенем обид и оскорблений, раздавался громкий голос Ревката. «Да замолчите же вы! Дайте слово сказать. Я предлагаю вот такой вариант». «Я то же самое говорю», — откликался мой тезка. «И я хочу это вам доказать», — говорю я. «Так чего же мы спорим?» — с улыбкой вопрошает Ревкат. «Не знаю», — отвечаю я. «И я не знаю», — вторит мне Володя. Нашу маленькую, но уютную комнату заполняет продолжительный хохот 3 друзей. Примерно так завершались наши жаркие споры. Веселье и юмор были постоянными нашими спутниками. Они стали своеобразной защитой от всевозможных трудностей, в том числе обремененных инвалидностью нашей студенческой жизни. Уроки, преподнесенные моими друзьями, умение даже самую неприятную жизненную ситуацию превращать в шутку, по возможности использую и по настоящее время. И скажу откровенно, здорово помогает. Владимир Федорин, полномочный представитель президента ВОС в Приволжском федеральном округе, член ЦП ВОС, председатель Татарской РО ВОС.